22 часа и 5 минут в российской столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы» или канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Это прямой эфир, и в прямом эфире с нами прямо сейчас на прямой связи. Вот у него тоже 22.05 наверняка. Михаил Гусман, Михаил Соломонович, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Алексей. Рад тебя видеть, давно не виделись,
кстати,
между прочим.
Да, кстати, да, и я должен объяснить нашим дорогим радиослушателям, что с Мариной Максимовой все в порядке, все хорошо, она в отпуске, и обязательно через эту неделю и следующую она пропустит, а потом обязательно к вам вернется. Но я с большим удовольствием снова в это нагретое кресло возвращаюсь погреться в лучах славы, кстати,
Михаила Соломоновича. Я тоже сожалею, что Соломоновича. Нет Тони Марины, потому что я подготовил в связи с нашим сегодняшним героем несколько вопросов. Поскольку он человек малоизвестный, я решил не лично с ним связанные вопросы уже с традиционной викториной, так, а в целом связанные с его страной. А наш сегодняшний герой, ты обозначил или нет, но зовут его Садыр Жапаров. Совершенно он исполняет верно обязанности президента Киргизской Республики и премьер-министр Киргизской Республики. Ну, фактически, можно сказать, сегодня в его руках сосредоточена вся власть в этой чудесной горной стране.
И исполнительная, и как вот эта самая президентская власть. А она вот чем, кстати, отличается президентская власть от исполнительной, премьерской власти? Как ее можно характеризовать? Все объемлющие, что ли? Все охватывающие?
Нет.
Все,
ну,
все гарантирующие?
Ну, вообще-то говоря, по конституции Киргизии это страна, так сказать, смешанной власти, там достаточно большие полномочия у президента, он достаточно сказать, что он верховный главнокомандующий, а кроме того, там есть прописанные в Конституции достаточно большие полномочия у премьер-министра, и это разделение властей, в общем-то, вместе с парламентом Киргизии позволяло и должно позволять управлять этой страной. Но надо сказать, что с момента получения независимости и вот, как мы видим, по нынешний октябрь, Киргизия все время сотрясают какие-то такие, ну скажем, протуберанцы антивластные. Ни одни выборы там не проходят, так сказать, в полном спокойствии. Там было аж две цветные революции. И в 2005 году, и в 2015 году там ни один практически президент не уходит спокойно из власти.
Ну, а некоторые, если и уходят, то власть потом их догоняет.
Ну, по-разному. Вот. И ты знаешь, я в свое время, надо сказать, что даже с первого президента был Оскар Акаевич Акаев, ученый, математик, академик, доктор физико-математических наук. Я когда-то, в начале 2000-х, там был президентом, брал у него интервью. Он сам, собственно говоря, стал президентом практически случайно, потому что после обретения независимости в Киргизии жил и работал действительно великий киргиз и великий гражданин Советского Союза. Но, собственно, он принадлежал к числу тех людей, которого, я имею в виду, как я сейчас скажу, может гордиться все человечество, это писатель Чингиз Айтматов.
Да.
Один из выдающихся писателей 20 века. Так вот, после обретения независимости Киргизии очень много люди в киргизской элите, в киргизской интеллигенции, да и простые люди хотели именно, чтобы он возглавил страну, стал президентом, но Чингиз Айтматович отказался от этой высокой чести. И это его было предложение, кстати говоря, избрать президентом Акаевича Акаева, который в момент, когда все это обсуждалось, находился в городе Санкт-Петербурге у своего учителя, у академика, был у него дома, пил чай, тогда еще не было, так сказать, развитый мобильный телефон. Вот в квартире петербургского профессора раздался звонок, в гостях которого был Акаев. И ему сказали, что ты знаешь, вот есть такое мнение, чтобы ты был президентом, но тебе надо буквально, там, не позже, по-моему, чуть ли не завтрашнего утра оказаться в Бишкеке. Ну вот он на перекладных, он очень подробно рассказывал, как оказался срочным образом в Бишкеке и нежданно-негаданно для себя стал президентом. Вот такой, это был, так сказать, первый президент Киргизии Аскар Акаев.
А знаете, что вот удивительная история. Вы сейчас сказали, что брали у него интервью, когда он был президентом. А я также могу присоединиться к этому хору, в смысле составить с вами вместе хор воспоминаний и сказать, что Аскар Акаев первый в моей жизни президент, у которого я брал интервью.
Ну, он уже не был, мы правда. Мы даже и в этом коллеги. Вот,
что у нас, мы в этом с вами коллеги, что нас отличает, конечно, создает неизмеримую пропасть между нами, то, что вы брали у него когда, интервью, когда он был президентом действующим, а я все-таки брал, конечно, когда он был уже бывшим президентом. Ну, что с другой стороны с меня взять? Я был еще совсем юным журналистом, еще даже, по-моему, не вел никаких эфиров, но для меня сейчас... это было... Я запомнил это, понимаете, что вот первый президент...
Дорогой мой друг Соломин,
Бывший президент тоже, знаете, называют президентами. Говорят, президент Акаев. Вот так.
Это правда. Сейчас. Не во всех странах, но это часто бывает. Так вот, я вынужден буду сейчас углубить пропасть, которую ты сам назвал пропастью.
Это ширина пропасти. Я сказал о ширине пропасти, а о глубине пропасти я еще не говорил. Ну, давайте попробуем.
А я ее углублю, потому что мне довелось брать интервью потом еще у следующего президента.
Это уж,
Курбатов Бекиева, который сейчас благополучно проживал, значит, до недавнего времени, насколько я знаю, в Беларуси. И, так сказать... братья предпоследнего президента Алмазбека Атамбаева. Так что я просто сознательно углубил пропасть, но и Акаев, и Бекиев, и Атамбаев, в общем-то, прямо скажем, не очень удачно завершили свои президентские каденции. Кстати, там было еще между Бекиевым и Атамбаевым был исполняющий обязанности президента Роззакона от Отумбаева.
Да, тоже, кстати, известная личность. И мы помним ее прекрасно.
Очень известный дипломат.
После событий 2010 года.
Да. Она и сейчас, кстати, находится в Бишкеке. Кстати, участвовала, насколько я знаю, в ряде переговоров, которые сейчас проходили в октябре, после вот тех волнений, которые начались после парламентских выборов. Так что, фактически, нынешний исполняющий, значит, получается, Акаев, Бекиев, Атамбаев, значит, пятый президент, вот только что ушедший в отставку, Жилберт, и вот Жапаров, шестой. Но он пока только исполняющий обязанности.
Я, вы знаете, вот у нас много слушает слушателей, и среди них бывают и те, которые совсем недавно присоединились к нашему закрытому клубу. И вот, в частности, один из них пишет, комментируя ваше высказывание о президентах, говорит, ему бы книжки писать про правителей и всякое такое. Вы представляете, какой наивный человек. Зайдите в книжный магазин, дорогой друг. Спросите, просто забейте в поиск Гусман фамилию.
Ладно, так сказать, отдельно надо, наверное, будет написать, так сказать, некую брошюру о встречах с уважаемыми киргизскими руководителями. Кстати, они все люди на мой взгляд, несмотря на не очень удачные их политические биографии, все, на мой взгляд, люди неординарные.
А неудачные ли, можно ли так сказать? Ну вот оказался, да, президент изгнан, или президент оказался в тюрьме после президентского срока. Но можно ли сказать, что карьера их неудачная? Ведь что, как должна завершиться карьера президента, чтобы был признан...
Да. Друг мой Соломин, фраза «ну, оказался президент в тюрьме, и можно ли это назвать неудачей?» звучит или... Это звучит такой, знаешь, абсолютно неизбывной иронией.
Ну, понимаете, просто если бы мы с вами обсуждали, например, не знаю, дела российские, можно было бы так сказать.
Нет, друг,
но в Киргизии оказался в тюрьме, вышел из тюрьмы, сел в тюрьму, потом снова.
Нет, подожди,
это уже стало частью наших реалий.
Не-не-не, Но уж точно не национального характера. Если суть по твоим комментариям, чуть ли не национального характера.
Ни в коем случае.
Но это не
я
так.
Нет. Я про национальность вообще надо очень аккуратно всегда говорить. Это очень такая чувствительная тема.
Нет, я тебе скажу. Ты знаешь, я много раз был в Бишкеке, уже хотя бы из моего предыдущего начала разговора можно было понять. Киргизия же, она, понимаешь, страна по-своему особенная.
И как это? Чем?
Ну смотри. Находится в горах.
Пока это особенно.
Страна небольшая.
Отличает ее только от равнинной Московии. Да.
Страна небольшая. 6 миллионов человек населения. Она где-то 100 какая-то по населению в мире. Размер тоже небольшой, где-то 200, по-моему, тысяч, около квадратных километров. Страна богатая по ВВП, она, так сказать, тоже находится, если память не изменяет, где-то в 130-м что-то месте в мире. С другой стороны, экономика
По размеру я только скажу, потому что слушатели плохо наверняка себе представляют, в голове умещают 200 тысяч квадратных километров. Ну, это сравнимо с какой-нибудь не самой большой российской областью.
Ну, вот я поэтому и говорю, что прямо не очень большая страна. Нельзя сказать, что народ живет припеваючи. Нельзя сказать,
живут на самом деле плохо, бедно живут.
Да. Несколько сот тысяч человек находятся на заработках за рубежом и прежде всего в России. И это, кстати, один из источников поступления доходов для родственников и так далее. Может быть, окажется нашим важной частью нашего разговора. Есть очень важный источник доходов в казну. Это золотые прииски. Там всегда добывают золото. Но вокруг этого золотого прииска было столько всякого рода связанного, и столько было проблем, в том числе у нынешнего нашего героя Садыра Жапарова, что, наверное, стоит отдельно рассказать. Кстати, вот дорогой друг Соломин, я обещал Марине готовить вопросы к викторине, но я и тебе задам. Хотя ты можешь на них ответить, если, всерьез.
А вы их готовите сознательно, чтобы на них люди не смогли ответить, да? Как-то вот так.
Наоборот. Это уже стало доброй традицией викторины во время наших программ. Кстати, Марина молодец, она отличница. В отличие от доцента Нарышкина, который никогда не знал ответ на вопросы. Вот сейчас мы тебя испытаем.
Ну, он может быть еще из чувства протеста просто. Я только серединчик такой. И у отличников списать могу.
В школе говорят твердый четверочник.
Хорошист.
Хорошист. Вот скажи мне, хорошист. А вот какой очень любимый, в общем-то, очень многими людьми продукт.
Хурма. Хурма.
Нет, не угадал. Так вот, который в огромном количестве находится в Киргизии, больше всего в мире его там, но при этом этот продукт называют по имени другой страны.
А, это продукт по имени другой страны. Так,
том, что больше всего его произрастает именно в Кыргызстане.
Именно в Кыргызстане. Но его называют не именем соседей.
Нет. Более того, его называют именем очень далеко от Кыргызстана находящейся страны.
Букву. Первую букву.
Чтобы букву чего?
Первую букву.
Чего?
Этого...
Г.
А?
Г.
Г.
Григорий.
Г. Это... Я просто плохо... Да, давайте.
Если бы была бы с нас запись, я бы не пожалел бы времени, дал тебе помучиться. Прямой эфир не позволяет. Так вот, самый крупный на Земле ореховые леса в мире находятся в Киргизии. Они занимают 600 тысяч гектар. И там произрастает, причем на высоком, это, кстати, они достаточно на высоком месте произрастают. Это такое есть место под названием долина Арстонбок. И вот там произрастает грецкий орех. По преданию.
Знаете, вот вы сейчас поставили меня в такое положение. Я сижу, все эти две минуты, которые вы подделаете подводку, я перебираю все страны на букву «Г». От Ганы до Гондураса. И думаю, что из этого может быть продуктом? А тут оказывается...
Грецкий орех от слова «Греция». Александр Македонский отвез эти орехи в Грецию и стал там их высаживать.
Удивительно.
Грецкий орех.
Да. Ну, вот видите, как-то я не додумался, не догадался. Ну, что ж поделать.
Три с минусом.
Ладно, я исправлю.
Вот Марина, если была бы сейчас в том месте, она бы точно угадала.
Грецкий орех. А вы видели как-нибудь, когда-нибудь? Ну, вы-то видели, господи, что я у вас спрашиваю. Я однажды увидел,
что, как грецкий орех или
говорю? Как выглядит грецкий орех в своих естественных условиях на ветке. Это совсем
Побойся Бога, Соломин.
Грецкий орех на прилавке. Какого-нибудь киргизского.
Ладно, не буду тебя...
Лавочника.
Я даже в Киргизии видел эти леса, чтобы ты знал.
Да.
Они действительно огромные, производят невероятные впечатления.
Особенно, когда падает орех, раскалывается и начинает чернеть прямо на глазах. Вот это мякоть его.
Ну вот про мякоть чернеющую ты знаешь, а вот что это, так сказать, родина грецкого ореха, фактически родина с Кыргызстана, так и не знаешь.
Теперь ты об этом знает вся наша многомиллионная аудитория.
Кстати сказать, у меня потом будет еще один второй вопрос. Но вот если ты на него не ответишь, я вообще пожалуюсь на тебя, Венедиктову.
Угрозы пошли, да? Киргизская...
Венедиктов воспитатель по профессии и по духу. Он должен готовить своих воспитанников. Ладно, давай поговорим все-таки о Сабире Жапарове, который нежданно-негаданно для себя практически непосредственно из тюремной камеры оказался премьер-министром и исполняющим обязанности президента.
Но до того, как он попал в тюремную камеру, у него же тоже много чего интересного произошло.
Ну, и знаешь, до того, как мы опять-таки будем говорить о нем и о его, так сказать, судьбе, вот мы предыдущую среду, когда еще Марина Максимовна не ушла в отпуск, а ты был занят другими делами, мы говорили о том, что, знаешь, вот такая дуга нестабильности в странах, когда-то живших с семьей единой в Советском Союзе, они имеют совершенно разную этимологию проблем в этих странах. Но некоторые носят эти проблемы горячий характер. Идет активный военный конфликт на территории Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией. В Белоруссии которую неделю
протесты.
Уже протесты. Ну, прямо скажем, не все, так сказать, в порядке в целом в ряде других стран, потому что там все время есть какое-то напряжение и какие-то происходят процессы, которые не дают убеждения в том, что не полыхнет на уровне общественного, так сказать, общественности или каких-то политических проблем. И вот Киргизия в этом плане, дай бог, конечно, чтобы везде все было благополучно, мирно и бескровно. И, кстати сказать, вот то, что, так сказать, те протесты, массовые выступления, демонстрации, по большому счету, слава богу, закончились бескровно, хотя там все висело на волоске. И шла в ход арматура, и булыжник, оружие пролетариата, и все такое.
И даже выстрелы были, выстрелы звучали.
Да, и какие-то ранения, но все-таки, что я должен сказать, ну, ну, просто, скажем так, с человеческой радостью, что все-таки не закончилось это кровавым побоищем. И в этом плане я хотел бы, что называется, в эфире публично дать должное ушедшему в отставку президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, который, собственно говоря, и мотивировал свой уход в отставку именно тем, что он не хочет пролить кровь, поэтому не отдавал приказа ни спецслужбам, ни тем более вооруженным силам утихомирить начавшиеся протесты, и, которые не могли быть утихомирены иначе, как, пролитой кровью и, репрессиями. Поэтому я должен сказать, что в этом смысле слова он, конечно, я считаю, войдет в историю своей страны, который не позволит пролиться крови. Если хочешь, давай все-таки скажем.
Давайте мы еще к этому вернемся, я думаю, потому что даже глядя на судьбу Садыра Нургажоевича Жапарова, мы так или иначе будем касаться вот всех этих критических и кризисных событий вех в киргизской истории. Но родился он в знаковый 68-й год. 68-й год в селении Кенсу Иссык-Кульской области. Кстати, по-моему, Иссык-Куль, как раз тем, кто читал Айтматова, да, этот топоним должен быть хорошо знаком. По-моему, оттуда я о нем слышал. И вообще, во всяком случае...
Название озера Иссык-Куль?
Да.
Ты понимаешь, опять-таки, что значит ты, к счастью, молодой человек? Иссык-Куль одно из достопримечательностей было еще Советского Союза. Это красивейшее озеро в Киргизии. Место не только отдыха, куда приезжает, кстати говоря, огромное количество туристов, в том числе из России. Очень красивые места, там масса всяких мест для отдыха. Там проводилось, кстати говоря, очень много крупных международных форумов. Есть всякие там Иссык-Кульские декларации. Вообще Иссык-Куль это знаковое место в Киргизии. Но поскольку ты его не очень хорошо знаешь, то мой второй вопрос из викторины, который касается этого озера Иссык-Куль, почти потерял смысл, потому что ты, скорее всего, на него не ответишь.
Ну давайте попробуем, откуда вы знаете. Давайте.
Хорошо. Смелый вызов ты бросаешь.
Мне нечего терять.
Скажи, пожалуйста, наш замечательный космонавт Алексей Архивич Леонов, первый человек в истории человечества, который вышел в открытый космос.
Да,
он был еще художником, много рисовал. Скажи, пожалуйста, он из космоса увидел озеро Иссык-Куль. Так. И сказал, на что это озеро похоже, просто... Из космоса просто точно смотрится как то, как он его увидел.
Знаете, на что похоже?
Ты мучительно набираешь на компьютере, это мучительно, но в Ютубе видно, что ты срочно ищешь подсказку.
Я хотел открыть фотографию изображение сверху.
А вот правильно, ты такую фотографию космическую, ты увидел на человеческий глаз. Вот что сказал Алексей Архипович Леонов. Дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР.
Да, вы знаете, есть фотографии, которые...
Замечательный человек.
Там просто еще горы, которые окружают это озеро, они создают иллюзию глазного...
Чтобы ты понимал, практически вся страна так или иначе находится в горах. Так или иначе. И когда мы говорим о...
А с другой стороны, похоже на улыбку. Мы сейчас должны прерваться на новости, Михаил Сламович, и сразу после этого продолжим наши разговоры о Садыре Жапарове.
С улыбки продолжим.
Давайте.
48 минут.
И И снова здравствуйте, 22 часа 33 минуты, 22 часа и 33 минуты. Я же правильно все просклонял? А то мне с моей репутацией хорошиста теперь совсем неловко будет.
По-русскому у тебя 5 с минусом.
Алексей Соломин, это я, у которого 5 с минусом, и Михаил Соломонович Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, постоянный ведущий, соведущий программы «48 минут», с нами на прямой связи. Из прекрасного далека. Сегодня герой нашей программы Садыр Нургажоевич Жапаров. Это ИО президента Киргизии и премьер-министр Киргизии. Точнее, правильно сказать, премьер-министр Киргизии, который стал ИО президентом Киргизии ввиду отставки президента Киргизии.
Ну, смотри, давай так. Вот, ты знаешь, пока была у нас пауза, вот я увидел, у нас есть постоянный слушатель, кандидат физико-математических наук Волович. Юрий Валович, вот он пишет, а что привело к этим самым демонстрациям, почему возникли протесты? Ну, буквально в двух словах. 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно официальным результатам, большинство, это было объявлено, ЦИК объявил Киргизии, подавляющее большинство в парламенте получили, собственно говоря, две партии, которая называется... Берендык – это по-киргизски единство, и, как считается, эта партия напрямую связана с семьей тогдашнего, на тот момент, президента страны, и партия Мекеним Кыргызстан, родной Кыргызстан, которую, в свою очередь, связывают с влиятельным кланом братьев Матраимов. Есть такой клан в Киргизии. И вот эти две партии как бы пошли в парламент и должны были формировать и правительство, и премьер-министра, и так далее. 12 оппозиционных партий в парламент не прошли. И надо сказать, что именно вот это взорвало ситуацию, что, так сказать, представители и избиратели вот этих самых оппозиционных партий почувствовали себя обманутыми. И буквально следующий день, 5 марта, они вышли на улицы и начались, так сказать, демонстрации. В этот же день и на следующий день, когда продолжались демонстрации, силовики вели себя очень жестко, демонстрации разгоняли, но это не повлияло на их боевой дух. И уже в ночь на 6 октября... разнообразные группы молодежи, прежде всего молодежи, представляющие вот эти не прошедшие в парламент партии, их сторонники, они, так сказать, захватили практически все основные административные здания Бишкека ночью, в том числе так называемый, вот есть не только в Вашингтоне,
и в Москве,
без Белый дом, за который идет борьба за Белый дом Вашингтонский 3 ноября, эта борьба завершится. Но есть свой бишкекский Белый дом, где находится и парламент, и администрация президента захватили, здание правительства они тогда захватили, и очень жестко потребовали от Центральной избирательной комиссии пересмотреть итоги выборов. ЦИК, надо сказать, прям очень быстро отреагировал под угрозой такого давления, признал итоги выборов недействительными. Тут же премьер-министр на тот момент Кыргызстана Кубатбек Баронов подал в отставку.
И встал вопрос о новом премьер-министре.
Да, да, да. Но еще важно сказать, что они, протестующие, пришли к местным СИЗО и заставили выпустить из СИЗО
политических
деятелей. Ну, да, не всех, наверное, но политических деятелей точно всех. В том числе Алмазбек Атамбаев, бывшего президента, многих бывших политических деятелей, включая вот этого самого Садыра Жапарова.
Да.
Дальше ситуация была такая, что... кстати, сказать, тут очень важная вещь сказать, что политически Кыргызстан всегда, еще с советских времен, был как бы разделен как бы на две части, по политическим, выходцы с севера и люди в руководстве страны выходцы с юга. Противодействие, противоборство
южан и северян.
элитах политических северян, южан, южан-северян, наблюдается еще с 60-х годов прошлого века, когда еще был Советский Союз.
Видите, еще одна параллель с Соединенными Штатами Америки, не только Белый дом, но и непримиримый конфликт севера и юга.
Ну, только ты не увлекайся параллелями, потому что давай этими двумя параллелями ограничимся, потому что...
А то так и до Black Lives Matter дойдем.
Если Black Lives чего-то сравнишь еще с протестами, которые были в Бишкеке, то картина будет полная. Полная картина будет параллели. Не надо, это не точные параллели.
Ну, давайте пару слов скажем о биографии все-таки нашего героя. Это Садыра Нургажевича Жапарова, который родился, как я сказал, в селении Кенсу из Иссык-Кульской области, Киргизии, Киргизской ССР, в 68-м, том самом году, году выступлений студенчества, майских демонстраций и, конечно же, Пражской весны и подавления Пражской весны.
6 декабря ему исполнится ровно... Получается,
давайте посчитаем.
52 года.
Да, ну молодой ведь действительно относительно политик-то, а уже на такой должности.
Он для тебя третьего. Стой. Вот ты сказал молодой.
Ну а что нет?
Что?
Вы посмотрите, что кто в Америке там баллотируется. Это я опять-таки о параллелях.
Да, старик, ты подготовился всерьез. Скажи, пожалуйста. Что объединяет один момент?
Я не эйджист,
Не-не-не. Вот скажи, пожалуйста, вот, кстати, вот ты почти угадал. Что объединяет всех предыдущих президентов? Вот всех ушедших до этого? Вот точно их всех объединяет. Один фактор, 100%.
Ну, возраст, что ли, да?
Да, тепло. Но возраст – это широкое понятие, это обобщенное понятие. А вот конкретно?
Ну...
Они все уходили в отставку ровно в 61 год.
Серьезно? Вот я бы сказал, что это проклятие какое-то киргизское. Наверное, там кто-то выкопал какую-нибудь священную урну и не может ее закопать.
Но вот нынешний герой 52, то, как видишь, в ближайшие 9 лет ему ничего не угрожает теоретически.
Ну, он может себя тешить этим, конечно. Значит, работал он председателем совхоза Салтанкуль.
Нет, подожди, до совхоза. Давай скажем, что он закончил Киргизский институт физкультуры.
Да.
Сейчас это нынешняя, так сказать, Академия физкультуры и спорта. И кроме того, он еще заочно закончил, значительно позже, юридический факультет Киргизско-Российского славянского университета имени Бориса Николаевича Ельцина. Есть такой там университет имени Ельцина. Вот его юридический факультет он закончил заочно.
Но он уже был зрелым мужчиной совсем, когда это случилось. Да.
Два высших образования. Физкультурное и заочно-юридическое.
Он жил в России в Новосибирске. После службы в Советской армии остался жить в Новосибирске, да. Занимал должность начальника радиотелеграфного управления там.
Не, ты ошибаешься.
Да?
Не совсем так.
Значит, это постправда.
Он служил срочную службу 72 года. С 87 по 89 год. И там практически не жил, потому что он вскоре сразу вернулся.
Служил.
Работал.
В Киргизию работал. Председателем совхоза, о чем я уже сказал. Кстати, потом становится директором нефтяной компании. Видите, это уже 90-е пришли. Такая смена вех.
Если будем перечислять его функциональные обязанности на протяжении, так сказать, вот той части его биографии, это займет долгое время, потому что он в разных ипостасях себя попробовал. Вот ты правильно сказал, он директор совхоза, и директор своей компании, и, кстати сказать, был, работал в милиции, и занимался поставкой горюче-смазочных материалов. Он такой энергичный человек. И, наконец,
стал вот в 2005 политиком, году,
ну, где-то только в 2005 году, когда он был избран депутатом, вот каждый раз я запинаюсь, когда хочу вспомнить точно, как произносится название парламента Киргизии.
Давайте попробуем.
Жогорку Кенеш, я вспомнил.
Да. Я не вовремя встрял, поэтому часть пакетов звуковых от вас пропала, и после звукосочетания «жо», к сожалению, мало что было слышно, поэтому надо повторить, чтобы люди не подумали.
Повторю. Жогорку Кенеш.
Правильно, молодец.
Так называется пожарник Киргизии.
Да.
Поставь мне оценку высокую.
Я исключительно могу в шестерки и семерки ставить вам в пятибалльной системе.
А я думаю, что это уже почти фигурное катание.
Выше головы это значит прыгнуть, да? Так.
Ну, смотри.
Политиком стал 2005 год. Опять вот этот тот самый кризис уже первый. Оскар Акаев уезжает в Россию вместе с семьей, живет с тех пор там, в Киргизии начинается новая эпоха, эпоха Курманбека Бакиева, сказать, одного из лидеров оппозиции.
Реально так, он почувствовал, вот. Не зря вспомнил Курманбека Бакиева, потому что, на мой взгляд, реально его политическое становление нынешнего лидера Киргизии и даже, сказал бы, такой реальный вкус к политике, он почувствовал тогда, когда в декабре 2007 года стал советником президента Курманбека Бакиева и, так сказать, в общем-то, достаточно долго был на этой должности, 2 года. Вот. И еще один фактор, очень важный его биографии, потому что это, кстати говоря, привлекло к нему внимание сейчас. Вот тот момент, когда он, тоже практически 2 года, 2008 год и 2009, занимал должность национального комиссара агентства Киргизии по предупреждению коррупции, и он не стал себе славу такого решительного борьбы с коррупцией, а это коррупционная ржавчина для Киргизии и по сей день является больным местом, и надо сказать, что все приходящие во власть высшие должностные лица заявляют свою решимость в борьбе с коррупцией. Правда, не у всех из них это получается. Кстати, и нынешний герой сейчас заявил о том, что его первичная задача – это борьба с коррупцией. Но тогда он опирается на свой опыт тех лет. И тогда, кстати сказать, популярность ему, вот эта работа национальным комиссаром по борьбе с коррупцией, ему, конечно, принесла достаточно на тот момент большую популярность в стране.
Так вот, он работает, или, как правильно сказать, не работает. Что у нас депутаты делают в парламентах? Заседают?
Нет, он поработал на этой должности. Потом, правда, была реорганизована служба, и она была сделана такой государственной. Он стал директором агентства после этого по предупреждению коррупции при госслужбе по кадровой политике. Но он вот этим борьбой с коррупцией занимался вплоть до свержения режима Курманбека Бакиева.
В 2010 году новый виток напряженности и эскалации. Всем запомнился этот год, конечно, прежде всего беспорядками и серьезными столкновениями межнациональными в некоторых киргизских областях. Но самое, наверное, известное – это столкновение в Оше. Всего тогда погибли сотни человек, некоторые называют цифру в 2000 жертв. Очень много людей, семьи целые переезжали в результате конфликта киргизов с узбеками. Многие там узбеки с территории Киргизии отправились либо в Узбекистан, либо, имея статус беженцев, отправились вообще в западные страны, смотри, которые их приютили. Да.
Вот смотри, то, что важно сказать, что Оша-то юг. Вот да. На севере Киргизия более мононациональна. А на юге живут и киргизы, и узбеки. Там бывали, так сказать, и раньше проблемы. И вот до этих кровавых событий в Оше, и так сказать, это всегда такая проблемная история. И вот сейчас, кстати сказать, наш герой Садыр Жапаров выступил с таким предложением, которое вот сейчас разбирается в обществе, писать графе, включить в киргизский паспорт графу «национальность». Считается, что этим хочет как бы подыграть разным национальным группам, чтобы, так сказать, каждая национальность себя чувствовала, достаточно независимо внутри. Потому что, как бы вот это паспорт без национальности, тем не менее, не способствует, так сказать...
Национальной гордости.
По его мнению, во всяком случае, по его мнению, включение в паспорт графы национальность поможет национальной идентификации каждого народа, живущего в Киргизии, и это якобы поспособствует, так сказать, чтобы не было межнациональной розни.
Ну, кстати, по поводу его роли именно в тех событиях, совершенно противоположность мнения, его собственная позиция в том, что он действительно принимал участие весьма активное в событиях 2010 года, но именно в роли миротворца, что ли, человека, который пытался остановить кровопролитие и убеждал прекратить вот эту вот межнациональную рознь. Правда, есть люди, которые говорят, что, в общем-то, он отметился скорее на стороне киргизских националистов. И упрекают его.
Знаешь, сейчас пока трудно, так сказать, о нем говорить, так сказать, более подробно. Наверное, мы о нем еще поговорим. Выборы парламентские назначены на декабрь, президентские на начало января. По Конституции, кстати сказать, все это делается в соответствии с законами Киргизии. Видимо, скорее всего, он хороший переговорщик, умеющий убеждать. По многим эпизодам его биографии, включая вот этот октябрь, вот наши дни, ведь все-таки он как-то сумел убедить руководителей страны на тот момент о необходимости отойти от власти. Это же просто тоже было под каплёным давлением, и не только улицы, что, конечно же, очень важно, но и результат тех переговоров, которые он лично вел. И ведь президент заявил, что он, только после новых парламентских выборов подал в отставку. Потом, что какие-то действия происходят, которые я не могу представить на моих глазах.
Вы продолжайте, Михаил Александрович. Василий, сетку я хотел попросить.
Действия руками, это хотел бы
прошу прощения.
Зрители видят, а на моих глазах происходили какие-то странные пасы. Мне было такое впечатление по радостному лицу Алексея Соломина, что Садыр Жапаров просто пришел в студию, он хочет его усадить и дать микрофон.
Вы стали выбирать тщательнее выбирать слова, да? Видите, просто я не только хорошист, но и человек с отвратительным поведением. В дневник мне надо занести двойку. Да. Я забыл сетку в комнате, поэтому вот попал в просак сейчас. Да, продолжайте, Михаил Соломонович, все-таки у нас серьезный разговор.
Наши радиослушатели, а также зрители, не значит, такое сетка, которую ты забыл. Но неважно. Я думаю, что это какая-то такая авоська, с которой тоже...
Да, с кефиром, который я приношу с собой в студию.
Это другое.
Так, дважды уже... Не берусь судить. Но первое его привлечение на скамью подсудимых было в 2012 году, то в результате вот активных публичных действий, протестов, ему инкриминировали попытку насильственного захвата власти, потому что захватили Белый дом.
Ты сразу говоришь о то, что ему было предъявлено в качестве обвинения. Надо объяснить, что этому предшествовало. Дело в том, что он вместе с своими соратниками партии Атажур, Ташневым и Мамытовым, они организовали митинг. Вот я не зря сказал в самом начале разговора за национализацию золоторудного месторождения Кумтор.
Да.
Этот митинг, понимаешь, дело в том, что это вот это золоторудное месторождение, вот место это, где добывается золото в Кыргызстане, это источник, один из основных источников госдоходов в этой стране. И наш нынешний герой вместе с соратниками считал, что там все отчаянно разворовывается, что месторождение Кумтор приносит далеко не в казну, а в разные карманы доход от этого золоторудного месторождения. И именно этот митинг в центре Бишкека, а последствия этого митинга, что участники пытались прорваться в здание парламента, и вот организаторы этого митинга, и вот среди них Жапаров, были арестованы. Но причина была вот в этом митинге так, за национализацию. За...
Но не последний раз. Его тогда оправдали, отпустили. Точнее...
Не оправдали.
Его оправдали не тогда же, я вот тут, видите, должен оговориться. Его
их приговорили по полтора года, но потом, так сказать, нашли смягчающие обстоятельства и освободили в зале суда. То есть оправдан не был, но тем не менее их освободили.
А в 17-м году...
Извините, очень важно сказать, что они не просто организаторы митинга, но они были организаторы митинга, имея мандат депутата. Понимаешь? И, собственно говоря, они даже не ожидали, что к ним применят вот такие санкции. Но, хотя их и не посадили фактически, но от депутатских мандатов их лишили.
Но дело в том, что
Жапаров,
в этом году...
Жапаров уехал за границу.
Подождите, важно, по этому делу 2012 года он все-таки был оправдан. Но состоялось это не в 2012 и не в 2013 году, состоялось это 20 октября 2020 года. Верховный суд Киргизии...
Не, подождите, мы о разных вещах говорим. Их освободили в зале суда. А приговор тот, который был все-таки обвинительный,
его?
Был отменен буквально вчера. Почему? Потому что это открывает Жапарову возможности баллотироваться. То есть человек с судимостью не смог бы баллотироваться, если он решит баллотироваться в январе на пост президента.
2000...
То есть это договор... Кстати сказать, вот я много разговаривал с киргизскими коллегами.
3 минутки у нас.
Все говорили о том,
да,
что тот приговор был неправосудный, что он был по политическим мотивам и так далее. Так вот он после 4 года жил за границей, в том числе, по-моему, на Кипре где-то еще. И, наконец, он вернулся в 17 году. И не успел он вернуться. Видимо, власть опасалась его. Он сразу был задержан. И сразу там несколько статей, там угроза убийства, захват заложников, хулиганство, применение насилия к представителю власти. И его приговорили уже в 17 году к серьезному сроку. Вот тут очень важно сказать. Ему приговорили уже не году там условно, а к 11 годам с половиной лишения свободы.
Это прилично, как за убийство.
Ну да, но ему захват заложников инкриминировали. Потом сократили до 10 лет. И в прошлом году, по-моему, да, в 2019 году, он подал прошение о помиловании на имя президента, но решения принято не было, и его только вот в результате вот этих волнений он вышел из тюрьмы. Кстати, сказать интересная деталь, она, так сказать, любопытная в том плане, что мы видели, что там освободили не только его, но и бывшего президента Атамбаева, и других политиков, но их как-то благополучно вернули в СИЗО. Правда, рассматривается вопрос о том, что бывший президент может выйти под домашний арест, пока эта тема как-то звучит, но не очень активно. А вот, так сказать, сиделец Садыр Жапаров сразу оказался на вершине властной пирамиды Киргизии.
Да, совершенно верно. И, наверное, следует уже подвести какой-то итог, Михаил Соломонович, и сказать, надолго ли с нами этот человек?
Ну, я тебе могу такую вещь сказать. По моим ощущениям, он достаточно быстро сейчас расставил силовиков, подал в отставку мэр Бишкека. Несомненно, я думаю, он сможет удержать власть до предстоящих в декабре парламентских выборов. Предполагаю, что он также уверенно пойдет на выборы президентские в январе, но киргизская общественность, киргизский народ, киргизские избиратели, как мы видим, не очень предсказуемы. И в этом смысле слова, что будет после выборов и начнется ли очередной виток противостояния, мы не знаем. Другое дело, я скажу очень важный момент под самый занавес, что он дал интервью российским телеканалам и сказал о неуклонном курсе его правительства на развитие отношений с Россией. Нельзя забывать о том, что в Киргизии стоит российская военно-воздушная база в городе Кан. Я, кстати, был на открытии этой базы в свое время, это еще было во времена Акаева. Он высказал безоговорочно за всяческое сотрудничество с Россией. Так, кстати, надо иметь в виду, что Россия экономически помогает Киргизии. И Киргизия в этом плане, я бы сказал, можно сказать, и зависит от России в очень большой степени. Но по высказыванию Жапарова, его стремление, его настрой на всестороннее сотрудничество с Россией, хочется надеяться, он будет верен тому, что он заявил.
Спасибо вам большое, Михаил Соломонович. Мы должны заканчивать сейчас нашу передачу, потому что время новостей и следующего эфира. Я только напомню, что следующим эфиром у нас будет повтор программы Михаила Куницына «Винил», гостем которой была замечательная, очень люблю эту певицу Линда, вообще героиня моего юношества. И сразу после этого ночной эфир в эфире «Радио Эхо Москвы». Сегодня без Алексея Нарышкина, как ни странно. Я сяду на это место и продолжу общаться уже с нашими слушателями, с вами, то есть в эфире «Радио Эхо Москвы». А мы с Михаилом Гусманом с вами прощаемся. Да ведь, Михаил Соломонович? И желаем всего хорошего.
Да, я рекомендую всех ночью прийти в эфир и послушать Алексея Соломина.
Спасибо вам большое.
Он очень интересно расскажет. Да.
Я вырежу всего это, доброго, буду спасибо. Использовать это, переслушивать каждый
обязательно,
раз. Спасибо.
Обязательно.
До свидания.
Всего доброго, спасибо.
48 минут.